В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. Темы первой части программы. Волгодонск. Кому мешает честный журналист? Челябинск. Станет ли Россия свалкой ядерных отходов? Кроме репортажей на эти темы, в первой части прозвучит экспертное мнение и обзор региональной прессы. Мы начинаем. На место трагедии в станице Кущевской ринулись отборные силы следователей из Москвы. Глядя на это по телевизору, можно подумать, что Кущевская — какое-то редкое место, где просто по случайности так разгулялась организованная преступность. Но давайте заглянем в соседнюю Ростовскую область, в довольно известный город Волгодонск. Здесь корреспондента газеты «Наше время» Наталью Скрыль уже убили, а ее коллегу Наталью Шлимову при полном попустительстве милиции изводят угрозами и хулиганскими выходками, рассказывает Олег Бакунин.
Примерно раз в две недели неизвестные то стреляют по окнам квартиры журналистки, то обливают дверь краской, то заклеивают замочные скважины жидкими гвоздями или клеем типа «Момент». В доме и вокруг него разбрасывают и расклеивают листовки со оскорблениями и угрозами в адрес Натальи. В конце сентября, например, неизвестные на стене подъезда написали красной краской «Жри, тварь». Если помните, именно такую надпись кровью на стене оставил убийца двух персонажей в культовом в кавычках сериале «Бригада». На неоднократное обращение Шлимовой в милицию правоохранители с завидным, опять же в кавычках, постоянством отвечают, что не находят в происходящем состава преступления. Вот что об этом рассказала по телефону сама Наталья.
Вызывали по факту, вот когда краской залили, когда разбили стеклопакет. Вот, а потом все это я изложила в среде. Юрий Юрьевич, это начальник УВД города Волгодонска. Ну, с еще как бы с дополнением. И 12 октября я написала заявление на имя начальника УВД области. Как бы тоже уже с полным перечнем. Вот. Но мне пришел ответ, что они как бы передали это все сюда.
По мнению адвоката Марины Будницкой, которая консультирует редакцию газеты «Наше время» по юридическим вопросам.
Ситуация шла очень глубоко и далеко. Человек угрожает на улице. Угрозы сами по себе не имеют конфиденциальный характер. Они при свидетелях произносятся. То есть ситуация очень-очень сильно обострилась. Если на очередное заявление, а я уверена, что на очередное заявление сотрудники милиции также не будут отзываться, как и на предыдущее, ссылаясь на то, что нет состава преступления, нет события преступления и так далее, я думаю, что человеку действительно грозит опасность ее жизни, здоровью, так же, как и жизни и здоровью ее семьи.
Беспокойство коллег Шлимовой вполне объяснимо и оправдано. Несколько лет назад при невыясненных до сих пор обстоятельствах была убита журналистка газеты «Наше время» Наталья Скрыль. Продолжает эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Расследование этого уголовного дела несколько раз прекращалось и возобновлялось, но правоохранительные органы так и не смогли ответить, была ли это трагическая случайность, банальное бытовое преступление или заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью журналистки. Недавно Следственный комитет при прокуратуре заявил о возобновлении производства по возбужденным задолго до образования комитета делам по фактам 5 убийств журналистов, в том числе и Натальи Скрыль. Насколько я знаю, ее коллеги встретили эту новость с большим интересом, но в то же время с еще большим скепсисом. Журналисты надеются, но не верят уже в то, что убийца корреспондента газеты «Наше время» будет найден.
Не только Шлимова, но и газета не раз обращалась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. Как рассказала редактор издания Вера Южанская.
Но не раз мы обращались, не два и не три. Но нам отвечают, что все хорошо, никаких нарушений нет, события преступления нет, состава нет.
Непростые взаимоотношения между властями Волгодонска и этим изданием за многие годы вылились, вполне можно так сказать, в реальное противостояние. Но за рамки судебных коридоров события вышли после прошедших в марте этого года муниципальных выборов. Вот что об этом думает политолог Владимир Кобякин.
Такие, с позволения сказать, коллизии – это нормальный способ существования Волгодонска. Там постоянно кто-то с кем-то за что-то борется. Но если взять кто-то, кто? Это в городе существует целый ряд группировок, причем далеко не безупречных с точки зрения закона. И многие из их членов уже подвергались судебному преследованию, и преследование это было отнюдь не беспочвенное. В городе существует собственность, которая постоянно переходит из рук в руки. Эти предприятия постоянно являются предметом торга, и постоянно вокруг них что-то происходит. И, соответственно, той или иной группировке очень выгодно, когда у власти в городе стоит ее креатура, явная или неявная.
Активное преследование корреспондента началось вскоре после мартовских выборов в органы местного самоуправления Волгодонска. В ходе избирательной кампании в газете был опубликован материал Шалимовой «Волгодонск. Небожитель Олимпа». В нем был представлен анализ предвыборной ситуации в городе. И в частности говорилось о том, что к власти явно рвется олимповская братва. «Олимп» – это организованная преступная группировка, давно и успешно действующая в Волгодонске. Продолжает Наталья Шалимова.
Она действительно реально живая, эта группировка, понимаете? Хотя уже это столько лет как бы в лицах. И люди боятся, причем, ну представьте себе, на каком уровне люди боятся, если... Я говорю со взрослыми людьми, с мужчинами состоявшимися, они говорят: «Наталья, ну завтра забьют прутами, завтра крохнут мою семью, там подожгут что-то». Реальный страх в городе.
Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Я позвонил Олегу Бакунину, чтобы узнать, продолжается ли давление на Наталью Шлимову и сегодня. Вот что он сказал.
Буквально на днях случилось в семье радостное событие. Родился внук. И даже это событие, можно сказать, долгожданное, было омрачено ревностными поклонниками, в кавычках, конечно, творчества Натальи. Когда сын Натальи привез жену с ребенком из роддома домой, и молодая бабушка взяла мальчика на руки, в этот момент в окно залетел булыжник. Звон разбитого стекла, все перепугались, начал плакать ребенок. Продолжается моральное давление на Наталью. Перед вот этим случаем с разбитым окном Наталью среди белого дня на площади в городе на глазах у всех прохожих облил мальчишка какой-то фекалиями и убежал. То есть, судя по всему, просто ее хотят выдавить в данном случае из города. Но не просто выдавить, а для того, чтобы получить возможность спокойно с ней расправиться.
Говорил наш ростовский корреспондент Олег Бакунин. Высказать свое мнение по теме только что прозвучавших материалов я попросил директора Института общественной экспертизы Игоря Яковенко. Вот что он сказал.
Вот этот импульс к насилию и безнаказанности идет, безусловно, сверху. Вот человек, который сказал слова «мочить в сортире», «дубины по башке», он по-прежнему руководит страной. То, что происходит у нас в стране, это невозможно объяснить какими-то случайностями. Это вот цепь насилия и безнаказанности. Потому что если брать последние годы, то свыше 150 журналистов были убиты и избиты, и только по 5% были действительно проведены эффективные расследования. Кроме того, здесь есть еще одна история. Дело в том, что фактическая отмена демократии в стране, которая была проведена под флагом необходимости обеспечения безопасности, привела к прямо противоположным результатам. Вот этот союз власти с бандитами, он, в общем, достаточно характерен. И вот эта вот история с кубанской станицей, где на протяжении длительного периода банда терроризировала граждан, при этом очевидно совершенно бандиты были встряхнуты с милицией. Назначенные губернаторы, даже если они не являются бандитами, они не в состоянии контролировать ситуацию на местах. Ну, тот же самый Василий Голубев, который руководит сейчас Ростовской областью. Руководители не отчитываются перед населением, не зависят от населения, им, строго говоря, на граждан плевать. А бандиты в этой ситуации, когда оказываются наедине с населением, в общем, вполне себе в состоянии контролировать эту ситуацию. Милиция давно уже превратилась из института, который призван защищать граждан, в институт, который сам ставит перед собой задачи, сращивается с бандитами и представляет собой гораздо большую угрозу, чем бандит. Когда в целом отношение такое, что журналист для власти социально чуждый, то, естественно, вот ощущение возможности безнаказанной расправы с журналистом, оно, безусловно, передается вниз. И бандиты в состоянии ощущать сегодня свою полную безнаказанность, расправляясь с журналистами. Потому что власть передает импульсы пренебрежения по отношению к журналистам. Нет ощущения того, что журналистика является социально значимой профессией. Когда в момент убийства журналистки Политковской тогдашний президент Владимир Путин говорит о том, что своими публикациями она нанесла меньше вреда, чем своей смерти. Это же очень знаковые слова. Эти импульсы ловятся обществом, эти импульсы ловятся в том числе криминальными группировками и правоохранителями. Это сигнал «можно». Можно травить журналистов, можно их убивать, можно их безнаказанно избивать, можно им угрожать. И на самом деле журналистика в России давно уже превратилась в испуганную профессию. Наталья Шелимова – это исключение. Это журналистка, которая по-прежнему не боится, это журналистка, которая по-прежнему открыто говорит о том, что происходит в Волгодонске, о том, что происходит в криминальном сообществе Волгодонска. К огромному сожалению, журналистов сегодня не в состоянии защитить ни правоохранительные органы, ни власть, ни общество.
Прозвучало мнение директора Института общественной экспертизы Игоря Яковенко. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Германии представители политических партий и зеленых движений протестуют против перевозки ядерных отходов по территории Германии в направлении России. В самой России против ввоза отходов и хранения их на недоброй памяти комбинате «Маяк» протестуют защитники природы Южного Урала. Сможет ли общественность предотвратить опасные планы атомщиков? Рассказывает наш челябинский корреспондент Александр Валиев.
Экологи из Движения за ядерную безопасность и Фонда за природу заявили, что наравне с общественниками Белоруссии, США, Японии, Германии, Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии обращаются сегодня к руководству России, США и Германии с просьбой отменить ввоз на производственное объединение «Маяк» отработанного германского ядерного топлива, говорит эколог Андрей Талевлин.
Производственное объединение «Маяк» долгое время уже занимается тем, что загрязняет окружающую среду, возятся отходы еще из-за рубежа. То есть электричество получают и граждане одной страны, а за отходы расплачиваются граждане другой страны. Таких варварских методов нет нигде в мире. Громадное количество радиоактивных отходов просто сбрасывается в окружающую среду. Карачай, технический каскад водоем «Росатом», которому принадлежит производственное объединение «Маяк», используя такие нечестные, неконкурентные ходы, когда принимает безвозвратно вот эту грязь из Европы.
6 лет назад правительства России и США заключили соглашение о сотрудничестве по возврату в Россию высокообогащенного ядерного топлива зарубежных исследовательских реакторов, построенных по российским проектам. Взамен регион, принимающий отходы, получает деньги на экологические программы. В октябре на ПО «Маяк» уже была переработана партия ядерного топлива исследовательских реакторов из Польши. Теперь готовится партия из Германии. Вот комментарий руководителя общественной организации «Планета Надежд» Надежды Кутеповой, город Озерск.
Мы протестуем, потому что на сегодняшний день проблема с теми отходами, которые были уже ввезены, не решена. И кроме того, вот наш губернатор, он нам поставил свою задачу улучшения имиджа региона. И мы полагаем, что наш регион, не должен быть у него имидж свалки радиоактивных отходов. Именно поэтому мы протестуем.
Кстати, губернатор Михаил Юревич, узнав об инициативе общественников, тут же дал комментарии к действиям. Он заключался в том, что на рост числа онкологических заболеваний больше влияют стрессы, выбросы промышленных предприятий и выхлопы автомобилей, а не радиация. А технология переработки на «Маяке», по его словам, одна из лучших в мире. Андрей Талевлин вспоминает, что еще в 2001 году позиция Михаила Юревича была совсем иной.
Когда Михаил Валерьевич голосовал против закона о ввозе радиоактивных отходов, он другие аргументы как бы выкладывал и обосновывал свою позицию. Я имею в виду, когда он был депутатом Государственной Думы. Один из немногих, кто голосовал против вот разрешения на законодательном уровне, а это был в 2001 году, ввоза радиоактивных отходов, доказано, что воздействие радиации – это онкологический эффект. Здесь уже против этого факта уже трудно что-то возразить.
Кроме того, по словам челябинского губернатора, сейчас многие страны мира конкурируют с Россией по приему отработанного ядерного топлива для переработки. Михаил Юревич не исключил, что именно конкуренты провоцируют общественников-экологов на подготовку обращений и несоответствующие действительности заявления. Эколог Андрей Талевлин не согласен с такой точкой зрения.
Это аргумент для обывателей простых, не посвященных в проблему. В Америке вообще не занимается этим. Они осознали, что это грязная технология, и переработка отработанного топлива не занимается вообще. То есть здесь мы никакие не конкуренты. И занимаются этим только французы и то с топливом, которое образовано в Евросоюзе. Это просто грязный бизнес. Никакой борьбы вообще в мире нет.
Изменение позиции губернатора относительно проблемы ввоза радиоактивных отходов с точки зрения эколога Надежды Кутеповой вполне объяснимо.
Новый губернатор вообще, он не был замечен мною в порочащих связях с «Маяком». Он никогда не был сторонником этого пути развития нашей области. Но я понимаю, вместе с тем, что, став, так сказать, большим политиком, он, в общем, вынужден был под влиянием каких-то экономических, конечно, в первую очередь причин, вектор несколько поменять.
Между тем, нет нужды напоминать, что история Челябинской области знает, что такое экологические катастрофы, связанные с утечкой радиации. Авария, случившаяся на ПО «Маяк» в 1956 году, сброс отходов в реку Теча серьезно повлияли на жизнь и здоровье множества людей, живущих в регионе. Один из наиболее серьезных ударов приняли на себя жители села Муслюмово. О практике ввоза радиоактивных отходов из-за рубежа они говорят довольно часто.
Это боль и страдания, наверное, каждой семьи, живущей именно в этом даже населенном пункте, потому что каждая семья может свои конкретные примеры привести вот этого негативного последствия даже вот этой аварии на объединении «Маяк». Возмущаются, что превращают в такую свалку. Наши территории – это не повод для складирования ядерных отходов. Тем более у нас и так достаточно своих, так скажем, источников.
В Госдуме будет рассмотрен закон об обращении с радиоактивными отходами. По мнению челябинских экологов, он станет основанием для ввоза в Россию отходов и радиоактивных металлов. Согласно этому закону, будет разрешено хранение радиоактивных отходов в природных объектах, что может привести к непредсказуемым и разрушительным последствиям. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор региональной прессы. У микрофона Вера Володина.
Интернет-газета «Ура.ру» рассказала, как с помощью интернет-голосования депутат-оппозиционер убедил свердловское правительство финансировать проекты помощи детям-инвалидам, детям-сиротам и их родителям. Поскольку с будущего года государство прекращает помогать таким детям, не финансирует федеральную целевую программу «Дети России», депутат от КПРФ Георгий Перский предложил депутатам и Кабинету министров области найти деньги в своем бюджете. Эта инициатива сплотила три фракции, работающие в областной думе, «Справедливую Россию», ЛДПР и КПРФ, но, пишет Ура.ру, такой союз не мог стать гарантией принятия законопроектов, и местная пресса тоже особо не освещала обсуждение бюджета. А в инициированном депутатом опросе общественного мнения на городском портале Е1 участие приняло 18 тысяч жителей, из них 13 тысяч поддержали закон об увеличении ежемесячного пособия родителям детей-инвалидов. Остальные голосовали за помощь семьям-усыновителям. В итоге, после принятия закона с 1 января 2011 года, всех родителей детей-инвалидов ждет увеличение ежемесячной выплаты с 600 рублей до 1000 рублей. Несколько увеличится и помощь приемным детям, сообщает интернет-издание «Ура.ру». Прокурорские проверки брачных союзов с иностранцами начались в Тверской области. Еженедельник Афанасий Биржа сообщает о слушании в районном суде дела о признании эффективным брака, заключенного в Рамешковском ЗАГСе между жительницей Твери и гражданином Вьетнама. Новоиспеченный муж обратился в Управление Федеральной миграционной службы с заявлением о получении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации, но документы не получил, поскольку обнаружилось, что указанный вьетнамцем адрес предполагаемого проживания не совпадал ни с местом жительства супруги, ни со сведениями, указанными в карточке миграционного учета. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что вьетнамец живет в Москве с другой семьей, а родители тверской невесты узнали о замужестве дочери только через полгода после свадьбы, и то от прокурора. Случаи, когда правоохранительные органы проводят проверку брачного союза, беспрецедентны, но показательны. Действующее законодательство лояльное к мигрантам, а самым легким способом получить вид на жительство остается фиктивный брак. Женихи, судя по многочисленным объявлениям, предлагают за эту сделку по 50-70 тысяч рублей. Еженедельник Афанасий Биржа считает, что спрос на фиктивных жен Твери, Ярославля, Рязани и Владимира растет и будет расти. Сайт информационного агентства «Новости Вологодской области» сообщает неприятные для региона вести из соседней Новгородской области, где у истоков Волги планируется построить крупный целлюлозно-бумажный комбинат. Это, считает агентство, угрожает всем жителям экологическим бедствием. По мнению новгородских властей, это поможет оживить моногород Пестово с населением в 15 тысяч человек и даст почти 2 тысячи рабочих мест не только в Пестово, но и в соседних Тверской и Вологодской областях. Жители Пестово уже собрали собрали 6 тысяч подписей против строительства, которое оценивается в полмиллиарда долларов. И новгородский губернатор уже встречался с основным инвестором проекта, руководителем компании «Континенталь Инвест». Разрешение на строительство ЦБК дает правительство России, но пока не прошли публичные слушания, уточняет агентство «Новости Вологодской области». У иркутских средств массовой информации очередной серьезный повод вернуться к вечной теме – будущее озера Байкал. Интернет-издание «Байкал-24» разбирается, когда же будет закрыт байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Эффект разорвавшейся бомбы произвело здесь заявление министра природных ресурсов и экологии России Юрия Трутнева на правительственном часе в Госдуме. Министр сказал, что, по его мнению, комбинат необходимо закрыть. Это позорище, что 1800 человек годами не могут трудоустроить. Неделя раньше первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов объявил журналистам, что комбинат никто не собирается закрывать. Об этом подробно пишет иркутский еженедельник «Пятница». Как выяснили журналисты на встрече Шувалова с мэром Байкальска, в планах кабинета министров перепрофилировать комбинат, просто отказавшись от химического производства до 2015 года. На вопрос, будет ли закрыт комбинат, Игорь Шувалов заверил присутствующих, что БЦБК будет работать до тех пор, пока для населения города не будут созданы новые рабочие места. Издание сообщает и о совещании с участием разработчиков генплана будущей особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Она, по прогнозам, в первую очередь позволит создать до 2000 рабочих мест. Регистрация инвесторов начнется с января будущего года. Уже известны 11 инвесторов, готовых вкладывать в проект живые деньги, пишет еженедельник «Пятница» из Иркутска.
Обзор региональной прессы подготовила Вера Володина. Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте svobodanews.ru на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» слушайте после краткой сводки новостей. Слушайте «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Первоуральск. Так ли безопасен железный озон, как озон настоящий? Иркутск. Будет ли водоохранная зона застроена коттеджами? Астрахань. Почему инвалиды не идут работать? В этой же части вы услышите интервью с владельцем частного музея в Ярославле. Из рубрики «Смех» да и только узнаете, как чиновники выполняют план по закрытию неугодных общественных организаций. А в завершение программы мы побываем на фестивале «Балтийские сезоны» в Калининграде. В Первоуральске торжественно при участии премьер-министра был запущен новый металлургический комплекс «Железный озон». Местные экологи сомневаются, что в их городе, и так сплошь застроенном заводами, необходимо было строить еще один. Рассказывает наш екатеринбургский корреспондент Екатерина Петрова.
В одном из самых экологически неблагополучных городов Свердловской области, на территории Первоуральского новотрубного завода, построен электросталеплавильный комплекс под названием «Железный озон». Активисты и жители Первоуральска Владимир Терехов считают, что комплекс построен без учета экологической ситуации в городе.
Люди, которые живут в городе Первоуральске, не могут никак повлиять на власть и защитить себя вот от этого экологического беспредела.
Владимир Терехов заявляет, что железный озон будет выбрасывать большое количество диоксида азота, а трубы предприятия слишком короткие для его полноценного рассеивания. Между тем, начальник группы по связям с общественностью новотрубного завода Ксения Крамарь заявила нам, что комплекс построен с учетом необходимых экологических норм, в том числе и в плане длины трубы. Более того, по ее словам, жители прилежащих районов дали согласие на это строительство.
Еще до строительства нашего электростали-плавильного комплекса, мы прошли все общественные слушания, мы учли все комментарии, все замечания экспертов, и на самом деле были учтены все, и самое главное, выполнены все рекомендации. Передовое газоочистное оборудование электростали-плавильного комплекса, которое сейчас еще даже нет в России, только есть на ПНТЗ, оно способно улавливать 99,9% вредных веществ. Улавливать и очищать в соответствии со всеми требованиями и нормами природоохранного законодательства российского. И более того, вся эта конструкция газоочистная отвечает требованиям международным природоохранным требованиям.
То, что Первоуральск – город экологически неблагополучный, признавали на официальном уровне. В частности, в Министерстве природных ресурсов Свердловской области фиксировали, что ситуация ухудшается, и обещали воздействовать на владельцев промышленных предприятий. Эколог и глава организации «Чистый город» Светлана Ифанова говорит, что проблема в перенасыщенности Первоуральска промышленными предприятиями. По ее словам, владельцы завода действительно получили согласие жителей на пуск очередного производства, пообещав установить им новые окна и посадить сквер. Однако эти меры вряд ли смогут уберечь здоровье людей, отмечает эксперт.
Несколько десятков заводов. Там одни из самых крупных загрязнителей. Мы же все понимаем, что жителям нужна работа, что Свердловская область и конкретно Первоуральск – это старопромышленный город, в котором сосредоточено много заводов. Но куда еще? Ну, нельзя в одном месте столько сосредотачивать промышленных объектов. И все это вместе создает для жителей города, ну, просто ужасное условие для существования.
Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Прозвучавший репортаж был записан до приезда в Первоуральск премьер-министра, и поэтому я позвонил Кате, чтобы узнать, что происходило в день его приезда 18 ноября.
Визит Владимира Путина вообще был отставлен очень таинственно, поскольку до последнего момента мы не знали, приедет он в Первоуральск, и поэтому, по сути дела, экологи никак не связывали свою акцию именно с визитом Владимира Путина. Они просто хотели провести, чтобы выразить свой протест против, ну, наверное, можно сказать, экологического беспредела, который в Первоуральске происходит. И вот когда стало известно о том, что произойдет 18 ноября открытие нового сталеплавильного комплекса на территории новотрубного завода, они решили в этот же день устроить небольшой флешмоб, не акцию протеста, чтобы не было проблем с согласованием этой акции, а флешмоб с выпусканием черных воздушных шариков в небо, чтобы таким образом выразить свой протест против появления еще одного промышленного производства в Первоуральске.
Это удалось им сделать?
Накануне приезда Путина, 17 ноября, к одному из организаторов приходили сотрудники милиции, которые ему разъяснили, что все общественные мероприятия в день визита премьер-министра в городе запрещены, и настоятельно рекомендовали никаких акций не проводить. Но поскольку эта акция была изначально организована как флешмоб, по идее запретить ее было невозможно. Экологи закупили на свои собственные деньги черные воздушные шарики и в назначенный час пытались ситуацию провести, она не получилась полноценной, поскольку трех участников акции сотрудники милиции увезли. Но, тем не менее, хоть и в неполноценном виде, но все-таки акция протеста прошла.
Катя, в вашем репортаже звучат официальные заявления представителей этого завода и говорят, что там вообще исключительно чистый завод, он чисто кислород выпускает в воздух. Так ли это?
Судя по официальным заявлениям представителей завода, это действительно так. И они готовы предоставлять все документы, приглашают журналистов приехать в Первоуральск и, собственно, глазами удостовериться. Но вот экологи, с которыми я пообщалась, они утверждают, что не все требования экологов были выполнены. Есть подозрение, что, например, труба все-таки не той длины, о которой говорили эксперты, и что нет, например, хранилища для отходов, до сих пор не выделена площадка. Они призывают, чтобы представители завода и надзорные ведомства предоставили полную информацию о том, что действительно все эти условия были выполнены, и действительно завод безопасен.
На мои вопросы отвечала наш екатеринбургский корреспондент Екатерина Петрова. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Иркутск мог остаться без чистой воды, если бы общественность случайно не узнала о планах застройки водоохранной зоны Ершовского водозабора. Однако предотвратить запланированное строительство не так просто, рассказывает Екатерина Вертинская.
О том, что в зоне Ершовского водозабора может появиться коттеджный поселок, общественность города узнала случайно. Когда проходили публичные слушания по проекту детальной планировки Свердловского округа Иркутска, на это обратил внимание профессор-архитектор Андрей Большаков. Вот что он сказал.
Весь город, 600 тысяч жителей, зависит от качества воды Ершовского водозабора. Кроме того, не только наш город, но
нужно еще и жителям Шелихова плевать в колодец с тем, чтобы потом это выпить. Это грубейшее нарушение. Знаете, здесь закладывается еще генерального плана серьезнейшая угроза вашему здоровью, здоровью ваших детей.
На слушаниях многотысячный округ представляли всего 30 человек. Люди упрекали администрацию в ненадлежащем извещении граждан и требовали перевести мероприятие на осеннее время, чтобы много больше горожан смогли принять участие в обсуждении жизненно важного документа и, в частности, узнали о проблеме, нависающей над Иркутском, и могли высказать свое мнение. Чиновники были непреклонны, и слушания признали состоявшимися. Тем не менее, информация о потенциальном риске остаться без чистой питьевой воды быстро распространилась по городу. В публичных слушаниях по внесению изменений в генеральный план города, которые прошли в октябре, приняли участие уже сотни иркутян. Градостроители публично пообещали убрать из зоны водозабора пятно жилой застройки. Проблему взяли на контроль депутаты Законодательного собрания Иркутской области. На ноябрьской сессии парламента перед народными избранниками отчитывался вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов. Он сообщил, что в районе Ершовского водозабора находятся 3 участка. Постановлением мэра о предоставлении земельного участка они были переданы обществу с ограниченной ответственностью «Иркутскстройреконструкция». Но в 2007 году с введением в действие Лесного кодекса Российской Федерации данное постановление было отменено. Полтора года компания судилась с администрацией. 2 арбитражных суда строители проиграли. Но Кассационный суд Федеральной антимонопольной службы Восточно-Сибирского округа выиграли. Администрация Иркутска обязана предоставить указанные земельные участки под строительство в аренду сроком на 5 лет. Чиновники пытались обжаловать это решение, но безрезультатно, продолжает вице-мэр Иркутска Дмитрий Разумов.
На сегодня у нас находится на рассмотрении заседательный план. По нашим прогнозам, мы до конца года примем генеральный план, и эта территория будет являться территорией рекреационной.
Вторым шагом администрации была подготовка проекта границ зоны санитарной охраны водозабора. Подготовленный документ рассматривается правовым управлением губернатора Иркутской области. Инициатор депутатского запроса, депутат Антон Романов, ответом вице-мэра остался доволен, но тем не менее высказал несколько предложений. Одно из них было направлено к губернатору Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. Романов предложил освободить от занимаемой должности заместителя председателя правительства региона Николая Хиценко в связи с утратой доверия. Хиценко в декабре 2009 года занимал пост исполняющего обязанности мэра Иркутска и подписал то самое постановление о выделении земельного участка под малоэтажную застройку.
Принимая указанное постановление, Николай Степанович Хиценко не мог не знать о негативных последствиях, которые оно создает для жизни и здоровья иркутян. Наверное, особый цинизм постановления исполняющего обязанности мэра придает тот факт, что оно принято в период подготовки к празднованию 350-летия города Иркутска. Мы говорим о том, что надо фасады почистить, там помойки убрать, а лишаем их основного жизненного блага – чистой питьевой воды.
Антон Васильевич также добавил, что строительство на отведенных участках пока не ведется, так как нет разрешения мэрии на производство строительных работ. Но угроза малоэтажной жилищной застройки на территории Ершовского водозабора велика, поэтому очень важно исключить юридическую возможность застройки, в судебном порядке добиться отмены постановления и расторжения договоров аренды этих участков. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Из 17 тысяч астраханских инвалидов трудятся только 3 тысячи. Почему так мало? Рассказывает Галина Маркина.
В эти дни инвалид по зрению Вячеслав Анисимов принимает участие в международном турнире по шашкам. Поэтому мужчина невольно сравнивает игру с реальной жизнью. Выбиться, как говорится, в дамки людям нашей категории, если удается, то крайне редко, утверждает Вячеслав. 8 лет назад он попал на производство под сокращение. Около 5 лет простоял на бирже труда. И на сегодняшний день Вячеслав почти потерял надежду найти работу, которая ему подходит по медицинским показаниям.
Дома сидишь, больше деться некуда. Хорошо, вот завел себе собаку поводыря и с ней хоть гулять хожу.
Недавно на очередном заседании по делам инвалидов региональные власти заявили о том, что, оказывается, вакансии для инвалидов есть. Нет желающих занять рабочие места. Сегодня в реестре инвалидов трудоспособного возраста числится более 17 тысяч человек, но трудятся только 3 тысячи, сообщила глава регионального Минсоцразвития Екатерина Лукьяненко.
Более 800 человек среди инвалидов мы провели обследование, но, к сожалению, только 88 человек изъявили желание работать, приносить какую-то пользу. Здесь присутствует еще как бы вот такая доля «мне все должны, а я не хочу этого делать, не буду, потому что вот я больной человек». Хотя за границей такие люди востребованы, они прекрасно работают.
По словам Вячеслава Анисимова, среди его многочисленных знакомых знакомых в этом опросе никто не участвовал.
Я вот, допустим, живу на комплексе слепых. Кого не спросишь, да никого, говорит, нас не опрашивали. Я не слышал, чтобы к какому-то инвалиду по зрению подошли и предлагали ему трудоустроить ее на работу.
Пенсия Вячеслава Анисимова сегодня около 11 тысяч. К слову, не каждый астраханец получает такую зарплату. А тем инвалидам, которые получают от 5 до 7 тысяч рублей, региональные власти предлагают трудоустроиться в мастерские. Делать ключи, замки, ремонтировать обувь и одежду. Правда, пока на всю область таких рабочих мест создано не более 30. Тем, кто займет эти места, гарантирована выплата минимального размера оплаты труда, но, возможно, еще какие-то надбавки. Казалось бы, доход явно увеличивается. Почему же тогда люди с хроническими заболеваниями предпочитают оставаться при своих небольших пенсиях, рассказывает инвалид второй группы Владимир Голубченко.
Многие индивидуальные предприниматели берут на работу инвалидов. Потом начинают говорить, что у них плохо с деньгами, 2-3 месяца зарплату не платят и приходится уходить ни с чем. Это из-за того, что у нас нет крупных предприятий, которые могли бы обеспечить работу инвалидов.
Кстати, в отделе трудоустройства и специальных программ Агентства занятости населения Астраханской области рассказали, что в день к ним поступает несколько звонков от инвалидов, которые хотят работать. Но подход специалистов к особенным людям такой же, как и к обычным. Человеку с ограниченными возможностями необходимо приехать в агентство. Большинство инвалидов уже на этом этапе прекращают поиски работы. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях Джон Мостославский, актер, иллюзионист, коллекционер и создатель частного Ярославского музея «Музыка и время». Вопросы ему задает наш корреспондент Светлана Жохова.
Расскажите, пожалуйста, о самом музее и месте, где он располагается.
В самой заповедной части города Ярославля. У меня фонтаны стоят и так далее. Все началось с колоколов в детстве. Сегодня в коллекции более 1000 колоколов и колокольцев. Подушный, подпружный, боттл, рыб. Линды, бубенцы. Уникальная коллекция часов, каминная, каретная, напольная, настенная, много музыкальных инструментов, граммофоны, патефоны, шкатулки, шарманка, механическая пианино, все звучит, двигается. Моя фонотека насчитывает около 15 тысяч пластинок. Это прижизненные записи, это диски, которым за 100 лет, это Патика, Роза, Шаляпин, Собина, Батистини, это Вертинский, Утесов, Шульженко, Изабелла Юрьевна, Вадим Козин. Да, я хвастаю, у меня все доклады из Ленина, Сталина, Вышинского, Молотова. А сегодня многие просят, а можно послушать какую-то пластинку с речью Сталина, услышать голос его. Нигде ни в какой стране ничего не уничтожает. Хороший президент был, плохой президент, никому в голову не приходит взять и разрушить. Вот такие мне в голову никогда не приходило уничтожить то, что было отвергнуто. Это наша история.
Мне рассказали, что вы собирали иконы, запрещенные в том числе.
Было время, когда иконы выносили, показывая свою любовь и приверженность той власти. В это время я собирал. И до сегодняшнего дня донес уникальную коллекцию золотофонных икон. Нашим советским законом разрешалось приобретать их в музейном экспедиции. А я собирал. Я такой человек рисковый. За свой риск я поплатился. 5 лет я провел в местах столь отдаленных. Вышел, я не потерялся. Авторитет наработан тем, что я делаю. Ну, а никто не извинился за то, что меня осудили. В такое время жили. Лагерь социализма. Если ты не посидел, значит, ты не жил в этом лагере. Я человек незаконно послушный. И до сегодняшнего дня донес уникальную коллекцию, которая входит в Государственный фонд и Министерство культуры Российской Федерации, которая пообещала помогать мне в содержании коллекции. А потом, как всегда, у нас кинули. Поэтому я сейчас существую самостоятельно. А может быть, это такая форма, что мы посмотрим, выживет, не выживет. Вот такая наша высокая культура. Где нет культуры, там и не существует нация. Наше министерство культуры и наш министр, он ни разу не был здесь. Он, если приедет, он пойдет по государственным музеям, которые существуют на деньгах налогоплательщиков. Ко мне он никогда не придет. Да я и не рвусь. У меня был Сергей Миронов, был бывший мэр города Москвы, Лужков, обаятельный мужик. Политики приходят и уходят, а музеи остаются.
Стартовый капитал как вы скопили?
Я очень много работал. Я иллюзионист, гастролировал, ездил. Вы спросите, где я не был. Получал какие-то крохи, собирал, выполнял свою коллекцию. Никаких стартовых капиталов не было. Я ребенок войны. Я существую самостоятельно. Штат где-то около 20 человек. Зарплата у меня выше в 2 раза, чем в государственных музеях. То есть я стараюсь заработать эти деньги, коль я взялся за такую трудную, можно сказать, сетью, как музейное дело. Оно никогда не было бизнесом, не дай бог. Но когда спрашивают, где деньги беру, я говорю, я играю на шарман. Все проходят и бросают по рублю, по 2 рубля. Один музей открыл, второй музей, третий. Органный зал. Говорили, кто будет ходить. Я не помню, чтобы открывался зал. В зале хотя бы одно свободное место было. Всегда переполнены залы. Все это нужно. И культура, она требует какой-то минимальной поддержки со стороны государства. А пришел новый губернатор. Последнюю поддержку, которая должна была быть, была снята. Это охрана. Мол, бери виллу и охраняй самостоятельно. Какая разница от формы собственности? Частный или государственный? Ну, если это подарок такой свалился с неба ярославцам, как частный музей, наверное, нужно обратить внимание, чтобы я не был ограблен. Один из артистов сказал, говорит, ты что, я в Москве подниму всех депутатов? Как так можно? Ведь охрана нужна, тебя могут ограбить. Этим и кончился разговор. Но, в принципе, я ни от кого ничего не жду. У нас спичная фабрика, спички делаю сувенирные. То есть нужно было подняться мне, поехать в Рыбец, договориться, чтобы красивые спички, мастерскую открыть, майолика, очень древний вид техники, который был утрачен, и благодаря моей инициативе получил развитие. Видите, колокольчик, совет да любовь. Все свадьбы, которые совершаются, все проходят через мой музей. Молодежь идет сюда, ее не обманешь. Мы вручаем колокольцы, так как раньше свадьбы откладывались, если к свадьбе не успевали, отлить свадьбы на колокольцы. Моя мастерская делает, подписывает именные колокольчики. Я не стесняюсь, я пенсионер, мне 68 лет, могу не работать. Тем не менее, я работаю, сейчас восстанавливаю каретный ряд. Раньше у купца кирпичку были кареты, я восстанавливаю, там тоже будут выставки. То есть эта усадьба будет восстановлена в том виде, в каком она была 200 лет назад.
Вы переделали усадьбу специально для этого музея?
Выкупил домик в этой усадьбе с большим трудом. Тогда боялись говорить о частной собственности. У меня были проблемы с прокуратурой, с городскими властями. Ко мне идут. А раз ко мне идут в музей, значит, музей хороший. Я бы хотел, чтобы в наших всех государственных музеях тоже стояла очередь. И тогда мы будем жить счастливо и красиво.
На вопросы нашего корреспондента Светланы Жоховой отвечал создатель Ярославского частного музея «Музыка и время» Джон Мостославский. Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Далее в программе рубрика «Смех да и только». У микрофона наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
В ноябре в общественную организацию «Поляки Самары Потомок» пришли с проверкой чиновники Самарского министерства юстиции. Проверив зарегистрированную 8 лет назад общественную организацию, чиновники нашли несколько серьезных, по их мнению, нарушений. Выяснилось, что название организации «Потомок» нарушает федеральный закон о государственном языке. «Потомок» – слово польское, а по закону все названия организаций в России должны быть русскими. У польского центра нет расчетного счета, потому что он не занимается коммерческой деятельностью. Несмотря на это, Минюст вынес предупреждение, обязав центр предоставить отчет о финансовой деятельности. Членом объединения поляков может быть любой человек старше 18 лет. Минюст признал это нарушением, заявив, что устав не содержит указания на обязательное наличие полной дееспособности членов организации. Как должна проверяться дееспособность членов польского центра, недоумевает лидер самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко.
Польская организация «Потомок» предъявляет вот такие вот смешные требования. Пришли мальчики и девочки, которые не сильно долго работали юристами после окончания юридического вуза и формально читая закон, формально предъявляют эти претензии. Я думаю, если бы подобного рода претензии государственные органы попытались предъявить сами себе, они бы окончательно поняли, насколько это смешно и совершенно малореально. Такими темпами у нас скоро Минюст будет проводить допинг-контроль, проверять половую принадлежность членов организации или еще что-то с чем-то сверять. Но это смерть, да и только.
Для радио «Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Завершает программу театрально-музыкальный репортаж из Калининграда. У микрофона Евгения Романова.
7-й по счету фестиваль искусств «Балтийские сезоны» финишировал как никогда грандиозно. В Калининград впервые приехал «Комеди Франсез». Легендарная французская труппа таким образом завершила свое феерическое гастрольное турне по российским городам в рамках «Года России во Франции» и «Франции в России». Художественный руководитель и генеральный продюсер «Балтийских сезонов» Давид Смелянский задумывал фестиваль как разовое событие к 750-летию Калининграда. Но фестиваль приобрел самостоятельное звучание и стал стал важной частью культурного пространства города. Теперь калининградцы имеют возможность ежегодно знакомиться с лучшими образцами отечественного и европейского музыкального и театрального искусства. 4 года назад к основной программе фестиваля добавилась программа выпускных спектаклей российских театральных вузов «Будущее театра».
Когда я первый раз привез сюда Эйфмана, был полупустой зал. Мы говорим, что мы Европа, а Эйфман один из мировых лидеров современного балета. Привез спектакль «Московский хор». Я долго объяснял, что это прием малого драматического театра. Спектакль, который объехал всю Европу, Америку. Я долго объяснял, что это не хор из Москвы, а это спектакль «Московский хор». Я привез сюда первый раз Тимирканова. Был полупустой зал на первом концерте. Я сознательно эту программу создал, выпускные спектакли театральных вузов страны. Таким образом, я хочу воспитывать будущего зрителя, как молодые актеры становятся актерами, и зритель должен совершать эту работу, образовываться театром. Длительное время этот город, эта область были вне главных театральных и дорог искусства российского и европейского.
Народный артист России Константин Райкин приезжал на балтийские сезоны несколько раз и в разных качествах. Играл здесь свой знаменитый контрабас вместе с Романом Козаком «Косметику врага», а в прошлом году в программу «Будущее театра» привозил свой выпускной курс в школе-студии МХАТ.
Балтийские сезоны – это огромное дело, может быть, не всеми в эту секунду сознаваемое. Мне вообще хотелось, чтобы этот фестиваль стал бы независимым от личности, скажем, Давида Яковлевича Смелянского, который его духовный его отец, и как бы от его инициативы и его энергии, и его интереса и творческого и зависит сейчас быть ему дальше или быть. Вот мне бы хотелось, чтобы Калининград, в школе такое замечательное начинание, причем начинание в результате очень престижное. Смотрите, кто приезжает, какие театры, какие спектакли, какие артисты, какие режиссеры, а музыканты. Понимаете, мне кажется, что это, как вам сказать, такими харчами нельзя кидаться.
В нынешнем году, объявленном ЮНЕСКО годом Шопена, музыкальная составляющая фестиваля искусств «Балтийские сезоны» была представлена концертом Януша Аленичака, знаменитого польского пианиста, одного из лучших в мире исполнителей музыки Шопена. Звучала на нынешних балтийских сезонах и другая музыка – цыганская. Со спектаклем «Цыганский рай» в Калининград впервые приехал французский театр «Цирк Романес», и французская тема нынешнего фестиваля раскрылась с неожиданной стороны. Театр «Цирк Романес» существует 20 лет, но семья Романес занимается цирком уже около 200 лет. Для антрепренера Жаэль Бераби размеры цирка и диаметр арены роли не играют.
Он маленький, но он очень качественный, потому что он искренний, настоящий. Там живая музыка, там, ну, тоже трюки, как бы, но все по-другому. Но это тоже качество, это тоже вот люди выходят в восторге, и это для меня важно.
Уже сегодня у художественного руководителя и генерального продюсера «Балтийских сезонов» есть планы на год будущий. Давид Смелянский обещает привести национальный балет Кубы во главе с самой Алисией Алонсо. Программа «Будущее театра» будет посвящена памяти режиссера и педагога Романа Козака. Студенты школы-студии МХАТ привезут спектакли, созданные за время обучения у мастера. Евгения Романова, Калининград, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор и ведущий Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство, пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».